Письмо второе. Ответ. Боже мой, какое удовольствие доставила мне, дорогая сестра, твое письмо. Ты прекрасная проповедница, право, прекрасная, но именно проповедница. Восхитительные речи, а дел очень мало. Помнишь некой афинской зодчий, ну, знаешь, тот Краснобай у старика Плутарха, пышно описывал, какой великолепный храм он построит. А когда он наговорился вдоволь, пришел другой, человек простой, с виду скромный, серьезный, степенный, вроде твоей двоюродной сестрицы Клары. Глухим голосом, медленный, даже немного гнусаво, он заявляет: «То, что он сказал, я сделаю», — сказал и умолк, а кругом загремели рукоплескания. «Прощай, говорун, дитя мое, мы с тобою два этих зодчих, а воздвигнуть нам нужно храм дружбы». Анекдот о двух архитекторах приводится Плутархом, наставление занимающимся государственными делами, с целью показать, что тот, кто хочет воздействовать на народ, должен быть хорошим оратором. Руссо придает этой истории обратно смысл. Надо не говорить, а действовать. Перескажем вкратце прекрасные твои речи. Во-первых, оказывается, мы любим друг друга. Во-вторых, я тебе необходима, и ты мне тоже необходима. А в-третьих, поскольку мы вольны провести нашу жизнь вместе, нам и следует так ее провести. И ты пришла к этой мысли одна, своим умом. Сказать по правде, ты красноречивая особа. Ну так вот, я тебе сейчас доложу, чем я занималась, пока ты обдумывала свое возвышенное послание. А после этого суди сама, что ценнее, твои слова или мои дела. С тех пор, как я потеряла мужа, ты заполнила пустоту, оставленную им в моем сердце. При жизни мужа я делила свою привязанность между им и тобою. Его не стало, и я уже всецело принадлежу тебе. Даже моя любовь к дочери, согласно твоей мысли о сочетании материнской нежности и чувства дружбы, лишь укрепляет узы, связывающие нас. Я не только решила провести с тобой остаток дней своих, у меня замысел более широкий. Для того, чтобы две наши семьи стали единой семьей, я предполагала, если все в отношениях наших будет благополучное, соединить когда-нибудь браком мою дочь и твоего старшего сына. Шутливое его прозвище «Генриеттин женишок» казалось мне добрым предзнаменованием, обещавшим, что когда-нибудь он и в самом деле станет ее мужем. В этом намерении я постаралась прежде всего устранить помеху, каковой были мои запутанные дела с наследством. И так как состояние у меня достаточное, позволила себе пожертвовать кое-чем, распорядившись доставшимися мне владениями. Я думала лишь о том, чтобы поместить долю моей дочери в надежные ценности и обезопасить ее от всяких судебных тяжб. Ты знаешь, что у меня бывает много причуд. И вот тут мне пришло безумное желание приготовить тебе сюрприз. Воображение рисовало мне, как в одно прекрасное утро я войду в твою спальню, держа за руку свою дочь, а в другой руке держа бумажник, и произнесу приятные слова. Я отдам под твою опеку мать, дочь и их состояние, то есть приданное этой дочери. Управляем, хотела я тебе сказать, соответственно интересам твоего сына, отныне это его и твое дело, а я ни во что не стану вмешиваться. Я была захвачена своей мыслью, я искала, кому бы открыться, кто поможет мне ее осуществить, и вот угадай, кого я выбрала, кому доверилась. Некоему господину де Вольмару. Ты с ним не знакома? Как, сестрица? Моему мужу? Да, с твоему мужу, сестрица. Тому самому человеку, от которого тебе так трудно скрывать свою тайну, хотя ему лучше ее не знать, и который сумел от тебя скрыть другую тайну, хотя ему было бы весьма приятно ее сообщить тебе. Она и служила предметом наших загадочных уединенных бесед, против коих ты смешная ополчалась. Видишь, какой скрытный народ эти мужья. Не забавно ли, что они обвиняют женщин в скрытности? От твоего супруга я потребовала даже больше, чем сохранение тайны. Я прекрасно видела, что ты обдумываешь такой же самый план. Но ведь ты из числа тех людей, кто все вынашивает в себе и изливает свои чувства лишь в порыве откровенности. Желая сделать тебе особливо приятный сюрприз, я попросила господина де Вольмара, чтобы он, когда ты предложишь ему объединить наши семьи, встретил этот план довольно холодно и не спешил выразить согласие. На это он дал такой ответ, который мне очень запомнился, да и ты должна крепко его помнить. Сомневаюсь, чтобы хоть один из мужей, с тех пор, как они существуют на свете, мог бы так ответить. Вот что он сказал. «Кузина, я знаю Юлию, хорошо знаю, быть может, лучше знаю, чем она это думает. Сердце у нее столь благородное, что нам не должно противиться ни одному ее желанию, и столь чувствительное, что отказ жестоко ее огорчит. 5 лет, как мы женаты, и я не помню, чтобы я причинил ей за эти годы хоть какое-нибудь, хоть маленькое огорченье. И я надеюсь, что до самой своей смерти ни разу не обижу ее». Подумай хорошенько, сестра. Вот какой у тебя муж, а ты все замышляешь нарушить его покой неуместным признанием. У меня, конечно, меньше деликатности или больше веры в твою кротость. Я так естественно уклоняюсь от иных предметов разговора, которым тебя часто влекло твое сердце, что ты, не имея причин заподозрить меня в охлаждении к тебе, готова была вообразить, будто я стремлюсь второй раз выйти замуж, а тогда, хоть я люблю тебя больше всех, супруг будет мне дороже. Видишь, бедняжка, от меня не укроется ни малейшее движение твоей души. Я угадываю все, что в ней творится. Вижу ее насквозь, проникаю в самые глубокие ее тайники. Но именно поэтому я всегда обожала тебя. Я сочла превосходным приемом поддерживать твое неверное, но такое удобное для меня подозрение. И вот я принялась изображать из себя кокетливую вдовушку. Да так хорошо это проделывала, что обманула тебя. Для этой роли у меня не хватает не столько таланта, сколько желания ее играть. Очень ловко я пускала в ход задорные ужимки, которые неплохо мне удаются. Недаром же мне случалось для забавы пронзать сердца молодых фатов. А ты легко поддалась обману и подумала, что я ищу преемника человеку, заменить коего труднее всего на свете. Но я слишком откровенна, не могу долго притворяться, и поэтому ты вскоре успокаивалась. Хочу, однако, успокоить тебя еще больше, объяснив тебе мои истинные чувства в этом отношении. В девушках я 100 раз говорила: я не гожусь в жены. Если бы это зависело от меня, я бы никогда не выходила замуж. Но наш пол может приобрести свободу только ценой рабства. Сначала будешь служанкой, а когда-нибудь станешь хозяйкой. Отец не стеснял меня, но жилось мне дома нелегко. Желая вырваться на свободу, я вышла за господина Дорбе. Он был такой благородный человек и так нежно любил меня, что я и сама искренне его полюбила. По своему опыту я составила себе о браке более высокое понятие, нежели мои прежние представления о нем. Рассеялось то впечатление, которое создали у меня россказни нашей Шайо. Господин Дорб сделал меня счастливой, и в этом ему не пришлось раскаяться. С другим мужем я, конечно, всегда была бы верна долгу, но жестоко огорчала бы его. Право, мне нужен был очень хороший муж, чтобы ради него я стала хорошей женой. Можешь себе представить, я готова была жалеть, что он такой хороший муж. Дитя мое, мы слишком глубоко любили друг друга, в нас совсем не было веселости. Будь наше чувство более легким, мы были бы шаловливы, и, кажется, я предпочла бы жить менее счастливо, но чаще смеяться. А тут еще прибавилась тревога, которую вызывало у меня твое положение. Нет нужды вспоминать, каким опасностям подвергала тебя безрассудная страсть. Я видела их и трепетала. Если бы гибель грозила только жизни твоей, быть может, веселость не совсем еще покинула бы меня. Но тут печаль и ужас проникли в мою душу, и до тех пор, пока ты не вышла замуж, я не знала ни минуты покоя. Ты ведала, что меня томит скорбь, ты чувствовала ее, доброе твое сердце не осталось к ней равнодушное, и я не перестану благословлять спасительные свои слезы, ибо они, быть может, и оказались причиной твоего возвращения на благой путь. Вот как прошло время, прожитое мною с мужем. Суди сама, могла ли я, когда Господь отнял его у меня, найти другого супруга себе по сердцу, и возникал ли у меня соблазн поискать его? Нет, сестра. Брак — дело слишком серьезное. Степенность и важность не подходят к моему нраву, они наводят на меня уныние, они мне не к лицу, не считая того, что всякое стеснение невыносимо для меня. Ты хорошо меня знаешь, подумай же, каковы были для меня брачные узы, когда я за 7 лет не посмеялась с волею и 7 раз. Я не хочу быть в 28 лет почтенной Матроной. Нет, я молодая и довольно привлекательная вдовушка, за которую еще можно посвататься. Думаю, что будь я мужчиной, я бы, пожалуй, осталась вполне довольна такой женой. Но чтобы я до 2-й раз пошла замуж, увольте. Послушай, я искренне оплакиваю своего мужа. Я бы отдала полжизни, чтобы прожить с ним 2-ю её половину. И все же, если б он мог воскреснуть, я, думается, даже его взяла бы в супруги лишь потому, что он уже был моим избранником. А вот я изложила тебе свои истинные намерения. Если мне еще не удалось осуществить их, несмотря на хлопоты господина де Вольмара, то единственно по той причине, что чем больше я стараюсь преодолеть препятствия, тем больше они возрастают, как будто нарочно. Но мое рвенье все же окажется сильнее их, и, надеюсь, еще до конца лета мы соединимся в одну семью и будем так жить до конца наших дней. Мне остается только оправдаться в том, что я, как ты коришь меня, скрываю от тебя свои горести и предпочитаю плакать вдали от тебя. Не отрицаю, здесь я немало времени провожу в слезах. Стоит мне войти в дом, всюду я вижу следы прежней жизни с тем, из-за кого мне был так дорог мой дом. На каждом шагу, в каждой вещи вижу я знаки его нежной любви, доброты сердечной, как же мне не волноваться». Когда я нахожусь здесь, я не могу не скорбеть о своей утрате. А близ тебя я вижу только то, что мне еще осталось в жизни. Неужели ты поставишь мне в вину твою власть над душевным моим состоянием? Если я плачу в разлуке с тобой и смеюсь близ тебя, что за причина такой разницы? Неблагодарная девчонка, ведь ты утешаешь меня во всех горестях, и я уже ни о чем не тоскую, когда обладаю твоим сердцем. Ты наговорила много хорошего о прежней нашей дружбе. Но я не могу простить тебе, что ты позабыла одно обстоятельство, которое более всего делает мне честь. Ведь я обожаю тебя, хотя ты меня затмеваешь. Радость моя, ты создана для того, чтобы царствовать. Твоя власть самая неограниченная, другой такой я не знаю». Ты повелеваешь даже волей твоих подданных, и я это испытываю на себе более чем кто-либо. Как же это происходит, сестра? Мы с тобой обе чтим добродетель, обеим нам одинаково дорого благородство души. У нас одинаковые желания. Я почти так же умна, как ты, и не менее хороша собою. Все это я прекрасно знаю, и все же ты, Юлия, внушаешь мне какое-то почтенье. Ты меня покоряешь, повергаешь ниц, твоя душа бесконечно выше моей, и перед тобою я ничто. Даже в ту пору, когда в твоей жизни была недозволенная связь, за которую ты сама себя корила, а я, не следуя твоему примеру, не совершила такой ошибки и должна была бы почувствовать, наконец, свое превосходство, ты по-прежнему была выше меня. Твоя слабость, за которую я тебя порицала, казалась мне почти что добродетелью. Меня против воли моей восхищали в тебе те черты, за которые я осуждала бы другую женщину. Словом, даже в то время я всегда подходила к тебе с чувством невольного уважения. Лишь по несказанной своей доброте, лишь благодаря привычному нашему близкому общению, ты сделала меня своей подругой, но по природе своей мне бы следовало быть твоей служанкой. Объясни, если можешь, эту загадку, а я ничего тут не понимаю». «Нет, все-таки кое-что понимаю, и, кажется, я даже когда-то объяснила такое положение. Ведь твоя сердечность животворно действует на всех окружающих, влагает в их душу что-то новое, хорошее, и они поневоле питают к тебе почтенье, чувствуя, что без тебя в них не было бы этого. Признаю, я оказала тебе важные услуги, да ты так часто об этом вспоминаешь, что мне нет никакой возможности забыть о них. Без меня ты бы погибла, не отрицаю этого. Но ведь я только заплатила тебе свой долг. Возможно ли человеку постоянно видеть тебя и не поддаться исходящему от тебя очарованию добродетели, не проникнуться сладостным чувством дружбы? Уже ли ты не знаешь, что всякого, кто приблизится к тебе, ты сама наделяешь оружием для того, чтобы он стал твоим защитником, и у меня перед другими лишь то преимущество, каким обладали телохранители Сизостриса. Я твоя ровесница, существо одного с тобою пола, и была воспитана вместе с тобой». Сизострис, легендарный египетский фараон, часто упоминавшийся в античной литературе, ему приписывали множество завоеваний, введение различных законов и обычаев. Как бы то ни было, но Клара, сознавая, что она не стоит своей сестры Юлии, находит себе утешение в том, что без Юлии она была бы еще хуже. И, кроме того, сказать по правде, я полагаю, что мы с тобой очень нужны друг другу, и мы обе очень много потеряли бы, если бы судьба нас разлучила. Итак, дела все еще удерживают меня здесь. И мне это особенно досадно из-за того, что я все время опасаюсь, как бы с уст твоих не сорвалось неосторожное слово, и ты не раскрыла бы свою тайну. Умоляю, помни, что хранить ее заставляет тебя здравый смысл, голос рассудка, а стремление признаться порождено слепым чувством. Даже наше с тобой подозрение, что эта тайна уже не является тайной для лица, коего она затрагивает, не могут служить основанием к тому, чтобы во всем признаться, хотя бы и с величайшей осторожностью. Быть может, сдержанность твоего мужа должна служить примером и наукой для нас с тобой, ведь в таком деле большая разница, сохранять ли притворное неведение или же быть вынужденным знать. Так подожди же, пока мы еще раз поговорим с тобою. Заклинаю тебя, не спеши. Если предчувствие не обмануло тебя, и уже нет на свете твоего злополучного друга, разумнее всего, чтобы его история и твои несчастья остались погребенными вместе с ним. Но ежели он, как я на это надеюсь, жив, все может повернуться по-иному. Однако надо хорошенько проверить, жив ли он. Как бы то ни было, разве не должна ты прислушаться к последним советам бедного юноши, чье злосчастье — дело рук твоих? Что касается опасностей одиночества, я понимаю и разделяю твою тревогу, хотя и знаю, что она совсем не основательна. Из-за ошибок, совершенных в прошлом, ты стала боязливой. Этот страх — хороший залог для настоящего. Ты была бы менее боязлива, будь у тебя больше причин страшиться своей слабости. Но я не могу простить тебе ужасных мыслей об участи бедного нашего друга. Помни, что теперь, когда характер твоей привязанности к нему изменился, он мне не менее дорог, чем тебе. Однако мое предчувствие совершенно противоположно твоему и куда более согласно с голосом рассудка. Милорд Эдуард два раза получал от нашего друга вести, и после второй написал мне, что Сен-Пре плывет в Южном море, что для него уже миновали опасности, о коих ты говоришь. Ты это знаешь не хуже моего, а так горюешь, будто ничего тебе не известно. Пора сообщить тебе еще одну новость. Корабль, на борту коего он находится, 2 месяца тому назад проплыл близ Канарских островов по направлению к Европе. Об этом написали из Голландии моему отцу, а он не преминул уведомить меня, так как по обычаю своему извещает меня о делах других людей гораздо более точно, чем о своих собственных. Сердце говорит мне, что теперь нам недолго ждать вестей о нашем философе. Довольно уж тебе проливать слезы, разве только что, оплакав его смерть, ты еще вздумаешь плакать из-за того, что он остался жив? Но, слава Богу, до этого ты, наверное, не дойдешь. Увы, бедняк еще так мало прожил, а так уже устал от горькой жизни. Стихи из соната Петрарки «На жизнь Лауры». Вот и все, что я могу тебе ответить. Люблю тебя и разделяю сладостную твою надежду на долгое вечное наше соединение. Как видишь, не тебе первой пришло это намерение, и оно гораздо скорее может осуществиться, чем ты думала. Потерпи еще одно лето, нежный друг мой. Лучше нам соединиться немного позднее, нежели вновь разлучиться. Ну что, прекрасная дама, сдержала я свое слово? Я торжествую, сударыня. Какой триумф! Скорее преклоните колено, почтительно читайте сие послание и смиренно признайте, что хоть раз в жизни Юлия де Вольмар была побеждена своей подругой. Какой счастливый нрав у этой доброй швейцарки! Когда ей весело, она весела без изысканного остроумия, без ребячливости, без лукавства. Она и не подозревает, какие в нашем обществе требуются ухищрения, дабы человеку простили хорошее расположение духа. Ей неизвестно, что в хорошем расположении духа надлежит быть не для себя самого, а для других, и смеяться следует не потому, что тебе смешно, а для удовольствия публики».